Говорит Радио Свобода. Президиум Верховного Суда России оставил без изменения приговор братьям Навальным по так называемому делу Ифраше.
Де-факто было сегодня заявлено со стороны Президиума Верховного Суда: «Здравствуйте, мы отказываемся выполнять решение ИСПЧ».
В столице Германии проходит акция под девизом «Берлин носит кипу» в знак протеста против роста антисемитизма в стране.
Сам факт, что на улице в Берлине человек в кипе не может чувствовать себя безопасно, это, конечно, возбудило страсти.
Для чего нужны российские наемники в Центральноафриканской Республике и других странах Африки?
Наряду с геополитическими соображениями здесь также важны интересы олигархов, близких к Кремлю, но в первую очередь Пригожина.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 25 апреля. Итак, Президиум Верховного Суда России оставил без изменений приговор Алексею и Олегу Навальным по так называемому делу Ифраше. Оппозиционер Алексей Навальный был по нему приговорен к условному сроку, а его брат Олег – к реальному лишению свободы сроком 3,5 года. Сейчас Олег Навальный находится в колонии. При этом Президиум Верховного Суда сегодня постановил возобновить дело для рассмотрения новых обстоятельств. Братья Навальные были осуждены в декабре 2014 года по обвинению в мошенничестве и легализации незаконных доходов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Рассмотрение в Верховном суде стало возможным после решения Европейского суда по правам человека. В октябре прошлого года ЕСПЧ пришел к выводу, что во время процесса по делу Ифраше в Замоскворецком суде Москвы в 2014 году были нарушены право на справедливое судебное разбирательство и право на наказание на основании закона. Братьям Навальным присудили компенсацию в размере более 80 тысяч евро. На заседании в Верховном суде Алексей Навальный присутствовал лично. Его брат Олег, который находится сейчас в колонии, был подключен по видеосвязи. Защита обвиняемых просила Верховный суд отменить приговор и освободить Олега Навального. По словам адвокатов, прекращение дела – это был единственный вариант, при котором решение ЕСПЧ считалось бы исполненным. Адвокаты выступали против того, чтобы дело отправить на новое рассмотрение, как уже было с другим делом Алексея Навального, с делом Киров-Леса. Тогда, при новом рассмотрении в Кирове, приговор повторял предыдущие, а в деле, как считают адвокаты, появилось еще больше нарушений. Сегодня Верховный суд формально возобновил производство по делу Ифраше, однако не нашел оснований для отмены приговора. Решение Замоскворецкого суда осталось без изменений. Вот как Алексей Навальный прокомментировал результаты в Верховном суде.
Мы, безусловно, ждали, какую же изощренную гадость придумает Кремль и которую транслирует Верховный суд. Но, по-моему, они в этот раз решили и не придумывать даже никакую гадость. Они открыли производство и оставили все как есть. Де-факто было сегодня заявлено со стороны Президиума Верховного Суда: «Здравствуйте, мы отказываемся выполнять решение ИСПЧ, даже изображать исполнение ИСПЧ». Мы понимали, насколько сложно этой системе принять любое решение, потому что любое решение бы фактически еще раз подтвердило, что дело было сфабриковано. Это означает, что есть преступная группа, Следственный комитет, прокуратура, суды и все остальные. Они вынесли неправосудное решение, держали человека больше 3 лет в тюрьме. Они не просто приняли решение, которым оставили все как есть, но и демонстративно, как мне кажется, просто еще раз сказали, что да, мы будем продолжать делать так и впредь. Я не думаю, что на это влияли какие-то дополнительные факторы. Мы просто пришли к Путину и спросили, что делать. Он сказал: ничего не делать, оставьте все как есть. И вот дословно это все это и прозвучало.
Защита братьев Навальных планирует обращаться в Комитет министров Совета Европы, поскольку считает, что Верховный суд не исполнил решение ЕСПЧ. Говорит адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова.
Европейский суд признал нарушение 7-й статьи конвенции. Это говорит о том, что уголовного преступления просто не было. Не могли осудить ни Олега, ни Алексея. И это признал Европейский суд. Единственным верным решением было это прекращение сегодня уголовного дела. Но Верховный суд это делать отказался. Они возобновили и тут же решили, что приговор они отменять не будут. Он остается. То есть вопреки позиции Европейского суда, который сказал, что у вас отвратительный приговор, и вообще этого уголовного дела не должно было быть. Сейчас, соответственно, мы будем обращаться в комитет министров, который занимается контролем за исполнением решений. Причем, согласно конвенции, все государства, которые ратифицировали конвенцию, обязаны исполнять решение Европейского суда. Именно для этого она и существует. Существует 46-я статья конвенции, согласно которой все решения Европейского суда должны исполняться. Верховный суд сегодня показал, что они полностью игнорируют эту статью и международное право.
Говорила Ольга Михайлова. В декабре 2014 года Алексея и Олега Навальных признали виновными в хищениях в особо крупном размере средств компании «Фраше». Олег Навальный получил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам условно. Сами они вину отрицают и считают, что это дело связано с политической деятельностью Алексея Навального. Олег Навальный сейчас отбывает наказание в колонии в Орловской области. На свободу он должен выйти 30 июня этого года. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Еврейская община Берлина организовала сегодня акцию под девизом «Берлин носит кипу» в знак протеста против роста антисемитизма в германском обществе и в поддержку тех, кто пострадал от него. Всем желающим предложено собраться у здания Центра еврейской общины в Берлине и надеть традиционный еврейский головной убор. Недавно известный дирижер Даниэль Баренбойм отказался от престижной немецкой музыкальной премии «Эхо», узнав, что в одной из ее номинаций лауреат стал дуэт рэперов, в чьих песнях звучат антисемитские, гомофобные и сексистские высказывания. О росте антисемитизма в Германии говорит и тот факт, что впервые в стране учреждена должность уполномоченного правительства по вопросам борьбы с антисемитизмом. Мой собеседник, корреспондент Радио Свобода в Берлине, Юрий Векслер. Итак, сегодня в Берлине проводится акция «Берлин носит кипу». С чем связано ее проведение, что стало толчком?
Толчком стал своего рода даже эксперимент, который провели два израильтянина 18 апреля в Берлине в районе Пренцлауэрберг. Причем один из них израильский еврей, другой израильский араб, ну, гражданин Израиля, родившийся там. И вот этот еврейский парень из Израиля сказал своему арабскому другу, что в Берлине в кипе ходить небезопасно. Вот, говорит, а, интересно, я попробую. Он тоже надел кипу и буквально через пару минут был атакован молодым человеком, который кричал по-арабски «Евреи! Евреи!» и, выхватив свой ремень, стал стегать этим ремнем этого нееврея. Но тот был к нему готов, он имел в руках видеокамеру на смартфоне, все это снял и выставил в интернет. И поэтому это все стало предметом обсуждения. А тот, кто напал на него, потом пришел в полицию. К сожалению, как у нас часто бывает, полиция не сообщает многого, оно расследует. Пришел с адвокатом, сказано, что это сирийский беженец, но, допустим, там мусульманин он или он христианин, мы этого не знаем. Вот, это расследуется отдельно. Но сам факт, что на улице в Берлине человек в кипе не может чувствовать себя в безопасности и будет атакован, как предсказал израильтянин, и это произошло на самом деле, это, конечно, возбудило страсти. И были разного рода инициативы, разного рода реакции. Но в Берлине конкретно возобладала инициатива, что город должен показать свою солидарность с еврейскими гражданами этого города. Тем более, что здесь много, у нас 10 тысяч израильтян, у нас еврейская община, 12,5 тысяч человек. Показать солидарность. И поэтому сегодня многие организации, включая, например, турецкую общину, которая заявила, что сегодня она рекомендует всем своим членам надеть кипу. Поэтому такая акция проходит, а заключительное мероприятие ее пройдет сегодня в еврейской общине вечером.
Если оказывается, что небезопасно носить кипу в Берлине, то у этого должны быть какие-то корни. Как сейчас общество в Германии относится к проявлениям антисемитизма? Можно ли говорить о том, что антисемитизма стало больше в Германии в последнее время?
Это показывают все опросы, на самом деле, что его стало больше. Был большой опрос по Германии, который показывал, что более 20% граждан Германии латентные антисемиты. По мнению тех, кто лучше понимает или понимает ситуацию глубже, этот процент еще выше. Просто эти 20%, собственно говоря, заявляют о том, что они антисемитски настроены. Вот. Поэтому эта проблема существует. Она обострилась, конечно, в особенности в последнее время, в связи с увеличением арабской части населения. Просто из-за притока беженцев мы не видим беженцев на улицах, вот так сказать, такой опасности мы не видим. И тем не менее, они выходят на свои демонстрации, например, и сжигают израильский флаг. У нас вроде бы даже можно за это получить какой-то штраф или срок. Вот. Это происходит. То есть пришла группа людей, заряженная антисемитски, антиизраильски. Это, конечно, поляризирует воздух. А так как есть еще и немецкие ультраправые, которые по глупости своей или по тупости, никогда не видевшие в жизни еврея, тем не менее являются антисемитами. В общем, все это вместе приводит к тому, что случаев проявления антисемитизма публичных становится все больше. И люди, которым не безразлична судьба немецкой демократии и спокойной жизни в этой стране, они на это реагируют. Вот, собственно говоря, мы и видим это в том, что вот состоится такая акция, например.
Еще известно, что знаменитый музыкант, дирижер Даниэль Бринбойм отказался от престижной немецкой музыкальной награды. Расскажите подробнее об этой истории.
Это премия «Эхо», она, собственно говоря, такая премия по огромному количеству номинаций в музыкальной индустрии, выдается за самые наиболее продаваемые аудиозаписи, от классики до рэпа. И вот 12 апреля, по совпадению в день, который в Израиле отмечался как день памяти жертв Холокоста, было присуждение этой премии, и скандал там начался с того, что просто когда было объявлено, что номинирована запись дуэта. Значит, один из них, это родившийся в Германии человек, другой марокканского происхождения, живущий в Германии. Дуэт с его альбомом номинирован, а люди, знающие эту зону, знали, что в этом альбоме есть, например, антисемитские какие-то пассажи. И уже до присуждения было выступление одного известного немецкого музыканта с возмущением, что вообще как-то можно номинировать это. А потом еще выяснилось, что премию, да, присудили. Казалось бы, жанр этот самый рэп, это жанр хулиганский и провокационный. Но та фраза, которую все потом цитировали, она, конечно, резанула, потому что эти люди пропели «в моем теле меньше жира, чем у узников Освенцима». Ну, это, конечно, переход какой-то черты, потому что почему нужно вообще вводить было это? Ну и потом все отследили, что у этих музыкантов это не первый антисемитский выпад. И тогда, когда премия была присуждена, возникло несколько протестов. Хотя в момент обсуждения только один человек выступил, и все тихо промолчали. Но потом все-таки были люди, которые отказались от премии еще. Самый известный – это Вестерхаген, это очень известный рок-музыкант, у которого очень много премий. Еще несколько человек. Один человек вышел из художественного совета этой премии. Ну и, в общем, все это, возможно, сошло бы на нет и забылось бы, и потом через год присуждалась бы эта премия, как ни в чем не бывало. Но вот тут возник поступок Даниэля Бринбойма, человека совсем другой известности, который заявил о том, что он согласовал со своими оркестрантами двух своих оркестров, Государственной капеллы Берлина и своего уникального тоже проекта арабо-израильского оркестра молодых музыкантов West Eastern Divan Orchestra, что они, у них много премий «Эхо», что они возвращают эту премию в знак протеста против того, что премия присуждена за альбом, где есть не только антисемитские, кстати, он не только про это, но и вообще человеконенавистнические, гомофобные, антиженские и так далее тексты. И считают, что граница была нарушена, вот, и поэтому счел своим долгом возвысить свой голос за то, чтобы такого рода явления не получали, как минимум не получали бы никаких премий, потому что таким образом премия легитимирует такого рода высказанные публично позиции.
Ну вот, исходя из того, что вы только что сказали, в общем-то, премия «Эхо», судя по всему, довольно престижная, но ее репутация подорвана. Сохранится ли эта премия, на ваш взгляд?
Знаете, это может быть самый интересный вопрос, потому что репутация вот сейчас, после выступления Бринбойма, которая, конечно же, получила серьезное распространение, все газеты, все телеканалы про это сообщают, пишут и так далее. Сохранится ли премия? Руководство премии очень невнятно реагируют до сих пор. Они говорят, что, наверное, нужно пересмотреть систему номинации, чтобы подобного ничего не повторялось. То есть никто даже не ищет виновного, тем более виновного в себе. Поэтому, как пройдет следующая премия и вообще состоится ли она, это, по-моему, очень такое, такая лакмусовая бумажка, очень знаковый вопрос, потому что, да, если она состоится через год, присуждение этой премии состоится, то уже не так легко будет музыкантам разных жанров выработать свое отношение к тому, что его номинировали. Не будет ли отказов вообще от номинации? Если спросить меня, я лично с пессимизмом смотрю на то, что эта премия способна выжить. Мне кажется, что она сама себя ликвидировала. Но Германия показывает нам, что, как и любая другая страна мира, что все может быть забыто быстро, год пройдет, потом будет забыто. Очень интересно будет вернуться к этой истории через год.
Говорил корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. Продолжаем программу «Время свободы». В марте Министерство обороны России официально признало отправку в Центральноафриканскую республику 5 военных из 170 гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих Центральноафриканской республики. В заявлении подчеркивалось, что отправка инструкторов не нарушает режим санкций ООН, действующих против Банги. По неофициальной информации, так называемые гражданские инструкторы, направленные в Африку, являются сотрудниками частной военной компании, известной как ЧВК «Вагнера». Несмотря на обретение независимости еще в 1960 году, Центральноафриканская республика традиционно считается зоной влияния Франции, поэтому появление в стране российских военных может негативно сказаться на отношениях между Москвой и Парижем. О том, для чего в Африку Россия отправляет своих наемников, мой коллега Александр Гостев беседует с аналитиком исследовательской группы Conflict Intelligence Team Кириллом Михайловым.
Зачем России нужно активно сейчас занимать позиции в Центральноафриканской республике, а точнее выталкивать оттуда Францию? Каковы выгоды Кремля?
Речь идет даже не только о Центральноафриканской республике, но и о Судане, о котором писали ранее, и, возможно, о других государствах, Ливии, где Россия поддерживает генерала Хафтара, который выступает против международно признанного правительства. Все эти действия могут быть вызваны различными причинами. Первый из них геополитический, какая-то проекция силы на северо-восток Африки, возможности, которые Россия получила в первую очередь после перехода в российскую собственность авиабазы Хмеймим в Сирии и создания военно-морской базы в порту Тартус. То есть вот эти вот геополитические соображения, которые, надо признать, достаточно туманные, необрисованные, есть, разумеется, еще и экономические, ведь в Африке очень много стран, богатых полезными ископаемыми, та же ЦАР, в которой есть множество урана, золота и так далее. Нам сейчас поступала информация, была недавно незамеченная статья, которую мы сейчас проверяем, о том, что тот же Евгений Пригожин заключил уже договор на добычу золота в Судане, что наряду с геополитическими соображениями здесь также важны интересы олигархов, близких к Кремлю, ну и в первую очередь до Пригожина.
На днях появилась информация, что, условно говоря, люди Пригожина активно стали действовать много где в Африке, действительно, и в ЮАР. Еще и в Кении, и на Мадагаскаре. Правда, тут речь скорее не о военной активности, а о политической. Не о наемниках, а о политтехнологах и интернет-троллях. Известно вам что-нибудь об этом?
Да. Здесь нужно понимать, что война-то сейчас идет не только на полях сражений, но и в интернете, но и в политике. Поэтому таких людей можно вполне называть наемниками в новой информационной войне. Если там будут действовать какие-то тролли, то они будут действовать в интересах определенных политических сил, либо центральных правительств тех или иных государств, либо их противников. Но это будет зависеть от того, как их интересы будут сочетаться с интересами Кремля и, опять же, того, кто больше заплатит.
А вообще, как объяснить такую внезапную волну именно в направлении стран Черной Африки? Прямо скажем, это не самый сейчас важный для всех ведущих держав мира регион. Или это скорее бизнес, а не политика? Просто выгода в разных случаях разного рода. И в случае с той же ЦАР, по мнению, скажем так, Кремля, ну вот богатая, но бесхозная какая-то земля, Центральноафриканская республика стала, что называется, в международной политике failed state, но почему бы не прибрать, что плохо лежит?
Это может быть одной из причин, но при этом я бы не говорил, что на этот регион настолько всем наплевать. Опять же, до недавнего времени в той же ЦАР действовала французская миссия из их спецназовцев, их же морской пехоты, десантников и так далее, которые пытались поддерживать там порядок. И, как говорят эксперты, Франция в эту свою сферу франкофонную затягивает туда же и другие страны ЕС. И в том же Судане сильное влияние китайских компаний, то есть у всех есть некие претензии на этот регион, такие постколониальные. Видимо, в такую игру может включиться и Россия, просто потому что у нее появились для этого возможности, в первую очередь. Можно, конечно, проводить совсем исторические параллели. Была гонка за Африку в 19 веке, когда ее осваивали колонизаторы. Сейчас, конечно, все это происходит не в такой форме, без каких-то проявлений геноцида со стороны колонизаторов и с другими игроками, в том числе с Китаем, но, в принципе, это, наверное, похоже.
Но вот в случае с ЮАР Кении есть такое мнение, что Пригожин и его люди просто хотят подзаработать на экспорте проверенных своих бизнес-технологий, потому что в этих странах какое-то ближайшее более или менее время должны состояться важные выборы, президентские или парламентские. Но при этом вряд ли Пригожин и его люди могут хоть чем-то таким, где бы то ни было, заниматься за границей без санкций самого верха. То есть тут бизнес трудно отделить от высокой политики все-таки.
Чем уникален Пригожин? Тем, что он несколько раз оказался очень сильно полезен Кремлю. То есть, когда нужно было вводить Донбасс, Сирию, какую-то боеспособную силу, которая при этом не будет состоять из российских солдат, из-за которых Кремлю не придется отчитываться, и которая будет эффективнее местных формирований, тут помог Пригожин своим ЧВК Вагнера. Когда потребовалось так или иначе оказать влияние сначала на российскую политику, потом на украинскую, потом на американскую для создания каких-то условий, соответствующих интересам Кремля, тут пришел Пригожин со своей фабрикой тролли. Если читать меняемых западных кремлинологов, того же Марка Галлиотти, он рассказывает то, что вообще вся российская система — это когда пытаются различные силы что-то сделать, чтобы получить одобрение сверху на это. Вот эта вот компания ГРУ, например, по взлому серверов Демократической партии, это было тоже из того же уровня, скорее всего, давалось какое-то добро. Но вопрос в том, а насколько это все координируется сверху. Какая часть принятия решений за самим Пригожиным или ГРУ, или кем-то еще. В данном случае, например, опять же, стоит вспомнить вот ту историю в феврале 2018 года, когда 300 российских наемников погибли на востоке Сирии, что было связано, скорее всего, с решениями либо на местном уровне, либо на уровне там Вагнера, Пригожина и так далее. Чем очень сильно было не рада российская Минобороны, если посмотреть по их риторике в те дни. То есть здесь, конечно, с одной стороны, мы имеем дело с якобы возрождающимся величием России, которое приходит в те сферы геополитические, в которых действовал СССР. А с другой стороны, мы видим, как, возможно, значительная часть российской политики определяется отдельными силовиками, отдельными олигархами, близкими к Кремлю. Опять же, тот же Галлиотти, он называл Россию гибридным государством. Не просто речь о гибридной войне, а о том, когда центры политических решений смещаются самым противным образом. Именно это мы, возможно, и наблюдаем в Африке.
Давайте вернемся конкретно к ЦАР и вспомним вместе, что вам точно удалось установить, а что остается все-таки под неким вопросом. Во-первых, сколько оружия и сколько российских военнослужащих и гражданских советников официально находятся в ЦАР и сколько, что называется, неучтенных?
Неучтенных, как вы понимаете, посчитать достаточно сложно. Что касается оружия, то есть, с одной стороны, цифра ООН, в которых говорится о тысяче пистолетов, нескольких тысяч автоматов Калашникова, то есть все, что, в принципе, достаточно снаряжения нескольких батальонов местной армии. МИД заявляет о присутствии там 5 военных из 170, как они мягко выражаются, гражданских инструкторов. А с другой стороны, нам сообщают различные эксперты то, что эти гражданские инструкторы прибывают туда не вполне законным путем, с не вполне правильно оформленными паспортами и занимаются там какими-то вещами помимо поддержки легитимного правительства ЦАР, в том числе, видимо, некими договоренностями с местными группировками, которые контролируют полезные ископаемые. Но это, опять же, еще предстоит узнать. Что известно, то, что существует военный лагерь на территории бывшего поместья Бакасы, где сейчас проходит подготовка батальонов территориальной обороны вооруженных сил Центральной Африканской Республики. Известно, что продолжаются поставки оружия. Вот та же история с турецким судном «Урал», которое было задержано в Тунисе, на котором было очень много всяких грузов, которые не вполне были указаны в том разрешении ООН на поставки. То есть там были грузовики, там было различное оборудование спутниковой связи и, как пишут тунисские СМИ, все, что достаточно для организации полноценного военного лагеря. То есть какая часть поставляется по санкциям ООН, какая часть в обход, это уже другой вопрос, и это, естественно, предстоит узнавать. Также нам еще и неизвестно о том, не слили уже вагнеровцы какие-то потери. При том, что это совершенно не исключено. Говорилось, в частности, о вооруженных столкновениях в столице в середине апреля. И по непроверенным данным, там погибли в том числе и россияне. Но здесь, конечно, эти данные, если их возможно будет проверить, то только, наверное, в мае месяце, если не позже. Потому что даже из Сирии, которая находится, естественно, ближе, тела наемников возвращаются месяцами, неделями, и их близкие очень долго не знают, что с ними случилось. Но я, конечно, не исключаю возможность, что в ближайшее время мы даже узнаем о том, что кто-то из россиян погиб в ЦАР, и нам скажут опять в МИДе России то, что они находились там по собственной инициативе и решали какие-то свои вопросы.
Чем грозит наращивание военных и политических позиций России в этом регионе Африки? Всем. И для самой этой страны, и ЦАР, и для ее соседей, и для самой России, главное. Вряд ли такое долго останется без внимания со стороны и Франции, и других стран Запада. Возможен ответ?
Вопрос заключается в том, а, собственно, чем там Россия будет заниматься. Если это будет какая-то, пусть даже не вполне легальная эксплуатация природных ресурсов, и не более того, то, я думаю, все страны, занятые в регионе, Франция, Китай, прочие страны Евросоюза и так далее, они готовы будут закрыть на это глаза. Тем более, что у них самих недостаточно сил для поддержания спокойствия во всех этих странах. У Франции есть миссии в Мали и так далее, у них достаточно распылено это все. Если там уже будут какие-то попытки дестабилизации, участия этих наемников в конфликтах, как это происходило в Украине и Сирии, то да, уже возможен достаточно серьезный ответ. Хорошо высказался наш знакомый Александр Кларксон, преподаватель Европейского колледжа Лондона. Он говорит о том, что если в Африке наращивается присутствие Китая экономическое в первую очередь, то все другие страны, они уверены, что Китай не будет заниматься дестабилизацией обстановки в тех странах, в которых он получает присутствие. В случае с Россией, после всех событий последних лет, такой уверенности у иностранных игроков нет. Поэтому, да, возможно, вступление в прямой конфликт. Нужно, конечно, понимать, что ни у кого в Африке нет такой мощной поддержки с воздуха, которая была у США в Сирии. Поэтому вряд ли мы будем видеть какое-то повторение инцидента под Дейр-эз-Зором февральского, но вполне возможно нападение какой-то из группировок на российских наемников, опять же, по наущению или по совету и так далее французской или другой разведки. Предугадать все это очень сложно, и мы будем надеяться, что все это закончится миром, и никто не будет устраивать там перевороты, хотя, конечно, память о холодной войне жива, и многим, наверное, хочется поиграть в то же самое.
О российском военном присутствии в африканских странах с аналитиком исследовательской группы Conflict Intelligence Team Кириллом Михайловым беседовал Александр Гостев. Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В США представители Демократической партии в Сенате потребовали от крупнейших международных банков предоставить информацию о счетах, принадлежащих россиянам, фигурирующим в так называемом «кремлевском докладе» в списке приближенных президента России Владимира Путина. Соответствующее письмо сенаторы Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус разослали трем крупным американским и пяти европейским банкам. Сенаторы просят, чтобы банки предоставили информацию о том, проводили ли они в последние 5 лет проверку, чтобы определить, принадлежат ли какие-либо счета фигурантам так называемого кремлевского списка, и сообщили результаты этой проверки. Если банки откажутся предоставлять информацию, сенаторы будут требовать принятия в их отношении более жестких мер, включая государственное расследование. В Москве во время проведения чемпионата мира по футболу будет введен запрет на продажу и потребление алкоголя на определенных территориях. Запрет будет действовать как в дни проведения матчей, так и в дни перед ними и распространяться не только на алкоголь, но и на любые напитки в стеклянной таре. В Москве также разработан план по оказанию помощи нетрезвым болельщикам. Готовится список медицинских учреждений, где им будут оказывать помощь. С 14 июня по 15 июля в Москве пройдут 12 матчей чемпионата мира по футболу, включая матч открытия и финал. Одного из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок» Владимира Углева сбила машина. Об этом он сам рассказал изданию «The Bell». Углев переходил дорогу на пешеходном переходе рядом с домом под Анапой, где он проживает. За рулем автомобиля был пожилой житель поселка, который не пытался скрыться с места происшествия. Углев получил травму головы, а также ушибы ноги и руки. Сейчас он в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное. После интервью Углева BBC, в нем он заявил о своей уверенности в том, что в Солсбери против бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии использовался именно «Новичок», посольство России в Великобритании обратилось к Лондону с вопросом, передают ли британские власти информацию по делу Скрипаля частным лицам. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сейчас у нас опрос на улицах Москвы. В нем мы возвращаемся к последним событиям в Армении. Одобряете ли вы революционную смену власти в Армении? Такой вопрос прохожим задавал Святослав Леонтьев.
Одобряете ли вы революционную смену власти в Армении?
Конечно. Ну и что президент? Это же президент как-то был не президентом, кем-то там. Студентом или учеником, или просто там дворовым соседом, а и вдруг стал президентом. Значит, что? Надо так обратиться со своим собственным народом. Никогда нельзя так, ребят. И вот свое получил.
С самого первого дня мы поддерживали, к сожалению, не смогли оказаться там, рядом с своим народом. Но мы полностью поддерживаем то, что они сделали, и это... Они писали историю на протяжении 11 дней. Новую историю нашей родины, нашего народа. И мы рады этому.
Самое главное, без кровопролития могли добиться своего. Потому что армянский народ никогда против друг друга не выйдет.
Ну, раз народ так хочет, значит, так нужно, наверное.
А это освобождение власти. Освобождение власти, той власти, которая принадлежала народу, и так и должно было продолжаться. Это была закрытая власть, которой вот они властвовали в своем кабинете. А сейчас это уже власть народа. Народа, который никогда не было власть народу, да? А сейчас уже народ восстал, чтобы взять свое голоса, чтобы слышно было, свои претензии, какие вопросы есть. Раньше нас не слышали, а сейчас весь власть, которая сидит в кабинете, они начали слушать народу. А народ всегда прав. Наш народ миролюбивый. И вот первый в мире революция, которая без единых жертв, без ничего.
Ну, в Армении однозначно, да, это принесет им перемены, потому что мы недавно отдыхали в Армении, и ситуация там такая, что им нужны перемены, конечно. Поэтому, да, мы очень рады, что у них они произошли.
Да, почему нет? Потому что хочет весь народ. Вот. Ну, народ устал, что процентов 20 живут нормально, а остальные ненормально.
Они надеются, что будет лучше для этого, наверное, проводили эту революцию. Мы уже проходили революцию, поэтому не надо. Давайте лучше мирным путем. Давайте более мирно. Радоваться тому, что есть. Слава Богу, живем с мирным небом над головой.
10 лет командовали. Я считаю, что пора менять все.
Мы вмешиваться не будем. И никогда мы не вмешивались. Как народ захотел, того и выбрал.
Я не смотрел эти новости по поводу Армении, но если революция случилась, главное, чтобы им на пользу пошло народу, если они этого как бы сами действительно достойного там кандидата выдвинули.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, одобряете ли вы революционную смену власти в Армении. Опрос провел корреспондент «Радио Свобода» Святослав Леонтьев. В Следственном комитете России был опрошен режиссер и организатор фестиваля документального кино «Артдоргфест» Виталий Манский. Опрос прошел в рамках проверки по заявлению депутата Государственной Думы от «Справедливой России» Анатолия Гришневикова, который пожаловался в Следственный комитет на «Артдоргфест», заявив, что на фестивале происходит пропаганда национальной розни и возбуждение ненависти к русскому народу. Манский рассказал следователям о фестивале и его задачах и о том, что ни одна из работ, представленных на фестивале в декабре прошлого года, не была направлена на разжигание ненависти и розни. Все обвинения он считает недопустимыми и оскорбительными. Напомню, что в декабре прошлого года представители так называемой патриотической общественности сорвали на Арт-Док-фесте в Москве один из показов фильма режиссера Беаты Бубенец «Полет пули». Фильм посвящен войне на востоке Украины. С Виталием Манским по телефону связалась корреспондент «Радио Свобода» в Москве Елена Поляковская.
Я приехал специально практически в Москву, чтобы дать пояснение, или как это называется в процессуальном кодексе и регламенте, по поводу, так сказать, заявления депутата Государственной Думы, которого я по фамилии даже повторить не могу, никогда его не видел, не знаю, который написал заявление о необходимости проверить фестиваль «Арт-Док-фест» и еще выставку в «Люмьерах» вот этого американского фотографа единым таким заявлением на экстремизм, детскую порнографию, значит, разжигание межнациональной розни. И я бы, в принципе, откровенно говоря, забил бы на все эти походы и поездки ради таких не очень приятных поводов, но мы четко планируем продолжать работу по подготовке и проведению Арт-Док-феста в России. И, к сожалению, в соответствии с этим я вынужден вот совершать вот такие путешествия, не очень приятные. Что же касается сути вопроса, так как заявление само по себе составлено этим депутатом настолько безграмотно, что даже сама процедура дачи заявлений очень сложная. Ну, когда ты должен объяснять, почему на фестивале Арт-Док-фест присутствовала детская порнография, даже так я выражусь, почему на выставке «Арт-Док-фест» присутствовала детская порнография, вот на это ответить невозможно. У нас, я даже не поленился, посмотрел, у нас вообще не было фильмов о детях в этом году. Понятно, что детская порнография этим депутатам или его воспаленным воображением приписывается фотовыставке. В общем, все как-то абсурдно, кафкиански, и даже следователям было несколько неловко, как мне показалось, я не хочу за них в данном случае выступать, как неловко протоколировать ответ на эти депутатские запросы, но я говорю сбивчиво, потому что более складно описывать абсурд невозможно.
Откуда этот депутат вообще что-то взял? Он что, присутствовал или как? Или, судя по тому, что тебя следователи, какие они вопросы задавали?
Депутат, конечно же, вероятностью 100% не присутствовал ни на одном фестивальном показе. Он, конечно же, не присутствовал на выставке. И вообще говоря, судя по стилю его письма, либо его помощник, который пишет за него эти все запросы, малокультурный, малограмотный человек, либо, если это дело рук непосредственно депутата, значит, можно все эти эпитеты и определения с легкостью отнести к нему персонально. Но следователи, так как вся процедура заняла достаточно длительное время, там около 2 часов, как бы поделились своим опытом, вот через них же проходила история с выходкой экстремистов, по-моему, НТО на выставке скульптур Вадима Сидура. И вот они сказали, что, оказывается, они получили, я сейчас затрудняюсь эту цифру вспомнить, то ли 3000, то ли 30 тысяч заявлений от разгневанных граждан Российской Федерации, руководимых определенными священниками, которые лично приходили. То есть это все элементы компанейщины. И, собственно, вот эта история с Арт-Док-фестом, это тоже попытка создать очередную компанейщину, дабы просто, может быть, каким-то таким парадоксальным образом обозначить свое существование вот этих, мне кажется, существующих в каком-то параллельном мире депутатов Государственной Думы, потому что ни для кого не секрет, что Дума не решает ничего, не принимает никаких решений, что это, как неоднократно уже было сказано, просто взбесившийся принтер. Но в этом принтере есть вот эта, так сказать, полиграфическая пыль, или как это называется, это смесь в виде депутатов, которые иногда вот извергают из себя подобные инициативы, не более того. Но они портят кровь достаточно серьезно, отвлекают от работы, наносят и моральный, и экономический вред, потому что, в конце концов, приезд в Москву для дачи показаний, отрыв меня от работы, от графика поездок, это, ну, как бы серьезное дело. Я очень благодарен и Сергею Бадамшину, и тем людям, которые, так сказать, помогли нам обрести адвоката. С адвокатом я себя чувствую значительно более комфортно, потому что у меня нет опыта юридического противостояния. Я как бы всегда действую, ну, по каким-то соображениям адекватности, разума, логики. Но юридическое решение вопросов находится совершенно иной плоскости. То есть вот он помогал нам в общении сегодня в Следственном комитете, но мы надеемся на еще целый ряд каких-то действий юридическо-процессуального свойства. И, может быть, даже оспорим там, я не знаю, всяческие положения Минкульта, которые превращают прокатное удостоверение в очевидный инструмент цензуры. И, возможно, благодаря адвокатам и Сергею Бадамшину займемся этим вопросом.
Что говорит Бадамшин? Чем это может закончиться, вот эта вот история?
В принципе, Сергей Бадамшин подключился к нам после того, как прошел суд по показу фильма «Полет пули», на который, по сути дела, нас не пригласили и без нашего участия, то есть без участия ответчика, нас осудили по двум показам, присудили нам штраф. И это очень опасная была для нас ситуация, потому что если без приглашения ответчика мы получаем просто по почте сообщение, что вы осуждены и оштрафованы, это как бы может привести просто к тому, что такие письма мы будем получать раз в день, раз в неделю, и к полному банкротству и без того достаточно сложно в экономическом смысле существующей организации. И так как Сергей Бадамшин уже занялся вот оспариванием дела в суде московском по этим судам заочным, он же взял и заявление «Помощь по предсудебной» или как-то проверки у Следственного комитета. Досудебной, да. Ну, вот это говорит о том, что я действительно пока еще не очень владею терминологией. Также мы обсуждали, что, может быть, адвокатское бюро возьмется за оспаривание тех самых пресловутых прокатных удостоверений, которые, как я уже говорил, являются совершенно очевидным инструментом цензуры в Российской Федерации, запрещенной законодательно.
Ну вот у этого конкретного дела, по которому ты сегодня давал показания в Следственном комитете, у него какие-то будут последствия?
Я, наверное, не тот человек, который может ответить на этот вопрос, потому что у меня нет опыта. Я не знаю, что последует. Вот мы дали разъяснения и показания. Они очевидны. Они все базируются на публично доступной информации. О регламенте фестиваля, о принципе отбора фильмов, о количестве фильмов, о статусе фестиваля, о наличии или отсутствии конкурсной программы и так далее. То есть это был вопрос. Считаете ли вы сам фестиваль и показанные фильмы, способствующие разжиганию межнациональной розни там, и призыву к экстремистским действиям? Я на этот вопрос отвечаю. Не знаю, имею ли я право сейчас это публично произносить, но я отвечаю следующее, что подобный вопрос и подобное обвинение этого депутата считаю оскорбительным по своей сути. Потому что мы преследуем диаметрально противоположные цели, ставим перед собой диаметрально противоположные задачи, и вся наша деятельность существует как раз для развития цивилизационных процессов в обществе, за возможность подвержения анализу актуальных вопросов современности и, конечно же, к достижению в обществе какого-то логического, нормального, здорового, ну, победы здравого смысла над тем, что сейчас происходит. Если это в каком-то смысле можно назвать экстремизмом, ну, тогда уже вопросы не к нам.
Говорил режиссер, один из организаторов фестиваля документального кино «Art Dog Fest» Виталий Манский. С ним беседовала Елена Поляковская. А в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Другой Набоков». Выпуск посвящен композитору Николаю Дмитриевичу Набокову. Передачу ведет сам Иван Толстой. Первый эфир программы состоялся 23 апреля 1998 года.
Что и говорить, слава писателя Владимира Набокова затмила в нашем сознании все прошлые и будущие успехи всех прочих Набоковых. Но так было не всегда. Один из примеров тому – судьба двоюродного брата писателя Николая Дмитриевича, со дня рождения которого 17 апреля исполнилось 95 лет, а 6 апреля – 20 лет со дня кончины. Николай Набоков – яркая и хорошо известная музыкальная фигура в американской и европейской истории. Не было в послевоенные десятилетия такого крупного музыкального форума, где ключевую роль не сыграл бы Николай Дмитриевич. Но прежде чем стать видным культурным администратором и организатором, он прошел, собственно, композиторский путь. Набоков родился в имении Любча, Новогрудского уезда Минской губернии, в богатой и культурной семье. Его предки – те же, что и у писателя Владимира Владимировича. Прадед – исследователь Новой Земли, где его именем впоследствии названа река. Брат прадеда – генерал, комендант Петропавловской крепости. Дед – министр юстиции при Александре II и III. Эмигрировав из Крыма в 19 году, Николай Набоков учился в Штутгартской и Страсбургской консерваториях, в Берлине посещал фортепианные занятия у Бузони, затем перебрался в Париж, где и закончил Сорбонну со степенью бакалавра искусств. Целых 6 лет продолжалось сотрудничество Николая Дмитриевича с Сергеем Дягилевым, для русских сезонов которого он написал балет-ораторию «Ода» по Ломоносову. О ней известный музыкальный критик Борис Асафьев высказался так. О многих страницах его музыки можно сказать, что они напевны. Даже проще. Они поют. Со смертью Дягилева в 29-м закончился парижский период композитора, оцененный музыкальными критиками как соединение русского мелодического начала с традициями французского импрессионизма. Америка оказалась для Николая Дмитриевича и гостеприимнее, и благосклоннее к его творческим замыслам. Он пишет оперы «Мирный союз», «Напрасные усилия любви», «Библейскую симфонию» и «Симфонию молитва», «Элегию возвращения Пушкина» и кантату «Америка была надеждой». Перелагает на голос с оркестром 5 стихотворений Ахматовой и 4 Пастернака. Звучит «Элегия для голоса с оркестром. Возвращение Пушкина» на французском языке. Дирижер Роже Дизормьер. Солистка Женевьев Муазан. После Второй мировой войны Набоков был назначен офицером по культурным связям при американских правительственных войсках в Германии. В 1952-м он возглавляет Парижский фестиваль 20 века, в 1954-м – музыкальный фестиваль в Риме, в 1961-м – в Токио, с 1963 по 1968 – в Берлине. На протяжении 10 лет состоит генеральным секретарем музыкальной секции ЮНЕСКО в Париже. Он влиятельнейшая личность в культуре мирового масштаба. Впрочем, здесь самое время дать слово профессионалу. У нашего микрофона нью-йоркский музыковед Соломон Волков.
Если самого Николая Дмитриевича Набокова спросили бы, какие из своих жизненных достижений он ценит более всего, то, думаю, что его ответ выглядел бы примерно так. На первое место он поставил бы свои музыкальные сочинения, свою деятельность как композитора. Затем, безусловно, упомянул бы о своей славе блестящего рассказчика. И, может быть, уже с некоторой неохотой вспомнил бы также о том, что много занимался административной деятельностью в области культуры. История рассудила несколько по-другому, и сегодня расставляют его достижения в несколько другом порядке. А именно, на первое место выдвигается все более и более деятельность Набокова в области культуры, его административная деятельность. Затем вспоминают о Набокове как о блестящем рассказчике, и уже только затем вспоминают о том, что Набоков был также и композитором. Вспоминают в последнюю очередь об этом потому, что сочинения Набокова в наши дни исполняются и записываются довольно редко. И оценка его значения как композитора посмертно не только не вырастает, как иногда бывает, но, может быть, даже уменьшается. А вот деятельность Набокова в качестве руководителя культуры, руководство культурой, это особый талант, особый дар, и этим даром Набоков обладал в полной степени. А между тем, даже, скажем, в его биографии, которая появилась в энциклопедии деятелей русского зарубежья в Москве, об этой деятельности говорится очень скупо, в то время как сам Набоков, безусловно, в этой области сделал блестящую карьеру. Началась она в годы войны, когда его привлекли к сотрудничеству с американской разведкой. В те годы американцы лихорадочно искали людей, их в Америке оказалось не так уж много, которые бы знали европейские языки. А Набоков в этом смысле был идеальной кандидатурой, поскольку, конечно же, натурально владел свободно русским языком, хорошо английским и блестяще знал французский и немецкий языки. И он служил специальным политическим советником в разведывательном управлении американской оккупационной армии в Германии. Затем, когда его деятельность там была оценена, его назначили на очень ответственный пост. Он руководил денацификацией германской культуры в области музыки. Он отбирал и назначал руководителей симфонических оркестров, оперных театров, концертных залов. То есть он как бы создал ту сеть музыкальных администраторов, которые и сделали послевоенную Федеративную Республику Германию столь процветающей в этой области. Но главный эпизод в этой сфере деятельности Набокова пришел позднее, когда ему пришла в голову идея, что надо как-то противостоять советскому идеологическому наступлению в Европе. Потому что Советский Союз проводил одну за другой конференции, которая объединяла тема популярная борьбы за мир, и которая объединяла европейскую левонастроенную интеллигенцию и укрепляла ее в антиамериканских симпатиях, которые были очень распространены в то время в Европе, особенно во Франции и Италии. И Набокову удалось получить от американского правительства, а точнее от Центрального разведывательного управления, деньги на то, чтобы поддержать вот такую контр-атаку в области идеологии, в области культуры. Был организован знаменитый конгресс за свободу культуры, который Набоков в итоге возглавил. И вот этому конгрессу в течение почти 15 лет удалось провести целую серию чрезвычайно важных культурных мероприятий, получивших огромную огласку. Это были роскошные, огромные, замечательно финансированные фестивали в Европе, на которых исполнялось невероятное количество музыки. Там в одном из фестивалей прозвучало 100 сочинений там, опер, балетов, симфоний, концертов, около 70 композиторов. И с таким же размахом были организованы последующие фестивали. На них, в частности, широко была представлена музыка Игоря Федоровича Стравинского, близким другом которого Набоков являлся все послевоенные годы. Кроме того, вот под эгидой этого самого конгресса за свободу культуры издавали журналы в Англии, Германии, в Италии, которые объединили левонастроенных, опять-таки, европейских интеллигентов, которые хотели противопоставить наступлению тоталитарных идей в области культуры идею культурной свободы и прав человека, в первую очередь концентрируясь на культурных проблемах. И деятельность этой организации можно характеризовать только одним словом – грандиозный успех. К сожалению, величайшему, кончилась эта деятельность в атмосфере скандала, потому что финансирование со стороны ЦРУ было как бы секретным, хотя, конечно же, Набоков знал, откуда деньги идут, но большинство участников, среди которых было много и композиторов, и писателей, интеллектуалов, предпочитало, во всяком случае, делать вид, что они не знают, откуда эти деньги приходят. А, по-моему, в 67-м один из радикальных журналов американских «Рэмпартс» опубликовал серию разоблачительных статей, в которых впервые прояснялся вот этот вопрос, на какие деньги все эти журналы и культурные мероприятия существуют. Разразился скандал, Набоков должен был уйти со своего поста, и вокруг деятельности этого конгресса воцарилось некое стыдливое молчание, потому что признаваться в тот момент, в конце 60-х, в связях с ЦРУ было чрезвычайно неприятно всем этим ведущим интеллектуалам, а вокруг все в них тыкали пальцами, и атмосфера была совершенно неблагоприятна. И думаю, что именно в связи с этим скандалом Набоков с такой неохотой в последние годы своей жизни и вспоминал о своей деятельности в качестве руководителя конгресса. Но теперь это все уже достояние истории. И я думаю, что в истории культуры 20 века одна из самых интересных глав будет посвящена именно идеологическому противостоянию двух культур. И вот в этой главе почетное место займет деятельность Николая Дмитриевича Набокова.
У нашего микрофона выступал музыковед Соломон Волков.
Это была передача Ивана Толстого «Другой Набоков». Выпуск посвящен композитору Николаю Дмитриевичу Набокову. Первый эфир программы состоялся 23 апреля 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 25 апреля. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.